Целый день он бродил по городу. Раскаленный асфальт, удушливо горький запах выхлопного газа от проносившихся мимо машин, знойные улицы, бегущие толпы на перекрестках, очереди у тележек с газированной водой, брезентовые тенты над переполненными летними кафе, дребезжание трамваев на поворотах, скомканные обертки от мороженого на тротуаре, разомлевшие люди, потные лица. Все перемешивалось, двигалось. Город по-прежнему изнывал от жары и ломило в висках от блеска, от гудения, от запаха бензина. Уехать куда? У него 3 курса института. Уехать, да, уехать немедленно на шахту в Донбасс, в Казахстан, в Кузнецкий бассейн, на Печору. Что ж, он сможет работать шахтером. Он знает неплохо горное дело. Новые люди, новая обстановка, новые лица. Работа, она его не пугает. Уехать. А Ася? А Нина? Уехать, бросить все? Это невозможно. Почти инстинктивно он зашел на углу универмага в автоматную будочку, всю накаленную солнцем, снял ожигающую ладонь трубку, механически набрал свой номер и, когда зазвучали гудки, тотчас же нажал на рычаг. Что он мог сказать Асе сейчас? Он постоял, глядя на эбонитовый кружок номеров, потом с мучительной нерешительностью, с заминкой, набрал номер Нины. Гудки, гудки. Щелчок монеты, провалившийся в автомат. Голос. «Алло? Нину Александровну? Нету ее?» И он повесил трубку, обрывая этот голос. Он захлопнул дверцу автомата, сознавая, что не доделал, не решился на что-то и медленно двинулся по размягшему асфальту под солнцем. Уехать? От всего этого уехать? От Нины? От Аси? Невозможно. Не могу. А как же жить? Что делать? В поздних сумерках он сидел в кафе по Плавке напротив Крымского моста, пил пиво, курил, не хотелось есть, глядел на воду, обдувало предвечерней свежестью, небо багрово светилось под гранитными набережными. Городские чайки велись над мостом, садились на воду, визгливо кричали. Возле скользких мазутных свай причала течение покачивало, несло пустые стаканчики от мороженого, обрывки бумаги, уносило под мост, где сгущалась темнота. «Почему люди любят смотреть на воду?» — спрашивал он себя. «В воде перемена, тяга к чему-то. Тяга к счастью, что ли? Но почему человеческая подлость живет 2000 лет со времен Иуды и Каина? Она часто активнее, чем добро. Она не останавливается ни перед чем. А добро бывает жалостливо. Добро прощает, забывает. Почему? Социализм — это добро, вытекающее из развития человечества. Коммунизм — высшее добро. А зло впивается клещами в наши ноги. Как могут быть в партии Уваров, Свиридов, тот старший лейтенант? Может быть, потому что есть такие, как Луковский, Морозов? Морозов. Морозов. Зайдите ко мне, надо поговорить. О чем? Он не допил пива и расплатился.
Пришли, Сергей? Очень хорошо. Я вас ждал, очень ждал. Я был уверен, что вы придете. Садитесь вот здесь. Хотите выпить, Сергей? Вы будете водку или коньяк?
Благодарю, я ничего не хочу.
Ну как же так, если уже... Я бы хотел с вами. Вы можете побыть немного у меня?
Вы просили, чтобы я пришел.
Я вас ждал, Сергей, я вас ждал.
Был Морозов в пижаме, короткой для его длинной сутуловатой фигуры. Неудобно как-то торчали кисти рук. Видны были безволосые голые ноги в стоптанных шлепанцах. Говоря, Морозов сгибался около низкого столика, на котором в тарелках нарезаны были колбаса, сыр, неловко ввинчивал штопор в коньячную бутылку. Казалось, был углубленно занят этим. Тесный кабинет Морозова в его квартире на Чистых прудах сплошь был забит книжными шкафами, тахта со смятыми газетами,
Письменный стол перед раскрытым окном завален горами книг, рукописей. На тумбочке возвышалась миниатюрная, сделанная из железа модель копра. Тюлевая занавеска шевелилась, легко надувалась ветром над столом, касаясь рукописей. Сквозь эту занавесь точками проступали огни над черными чистыми прудами. В квартире тишина. Слышно было, как, прошумев, поднялся лифт на верхний этаж. «Нужно ли было приходить?» — подумал Сергей, следя неприязненно за неловкой вознёй Морозова с бутылкой. «Он ждал?»
«Я никогда не думал. Делают пробки крошево, шлак!» — вскричал Морозов, задергав штопор. «И не к Богу! Протолкнуть ее, что ли?»
«Сразу видно, что вы не воевали в конце войны», — сказал Сергей. «Дайте я открою. По вашему умению, вижу, часто пьете». Он выбил пробку ударом ладони, поставил бутылку на стол.
«Я просто хочу с вами выпить. Да, выпить», — заговорил Морозов и стал наливать в рюмки, расплескивая коньяк. «С некоторого времени я пью сухое вино, но хочу дерболызнуть коньяку с вами».
«А за что именно?» — Сергей усмехнулся. «Это странно. Преподаватель пьет со студентом. Завтра Свиридов состряпает личное дело, лишь стоит узнать. Не опасаетесь? Пейте, Сергей». «Я не хочу, благодарю». Морозов выпил поспешно, неумело, скривился, ткнул вилкой в кружочек колбасы, торопливо пожевал, снова налил и, чокнувшись, опять выпил как-то по-мальчишески, неаккуратно, будто хотел опьянеть быстрее. Сергей наблюдал за ним с некоторым удивлением, но не выпил, закурил только.
«Дайте, что ли», — сказал Морозов и потянул из пачки на столе сигарету. «Тысячу раз бросаю курить и никак. У меня в войну после завала на первой, в Караганде, легкие малость. Да бог с ним, дайте прикурить».
«Вот спички».
«Пейте. Почему вы не пьете?»
«Думаете, Игорь Витальевич, только так можно состряпать откровенный разговор?»
«Оставьте, Сергей, мне просто захотелось с вами выпить. Вы слишком прямой парень, чтобы мне подумать...» «Не будем банальными идиотами. Вы знаете, как я отношусь к вам. Вы способный, умный парень, и это я всегда ценил. Что уж там, вы сами замечали. Студент чувствует, как относится преподаватель».
«Ну и что?» — спросил Сергей. «И что же вы, интересно, думаете об Уварове?
То же самое?» «Сложно, думаю, Сережа, сложно, да. Но тактически, если хотите, он был ловчее вас, опытнее. Не знаю всего, но чувствую, этот парень ловко и не глупо устраивает свою жизнь. Никто не поверил ему, но чаша весов склонилась в его сторону, вы понимаете? Все было против вас. Он понял обстановку и выбрал удар наверняка».
«Какую он понял обстановку?»
«Пейте, Сережа. Я не могу пить один. Пейте, закусывайте и наматывайте на ус. Еще ничего не кончено».
«Благодарю, я не хочу». «Какую он понял обстановку?»